Биография.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Микрофон Екатерина Шафеева. И сегодня я буду, скажем так, представлять вам программу «Биография». Немножко подменю своих коллег. За звукорежиссерским пультом нам помогает Мария Зуева. И сегодня в гостях у нас Андрей Королев. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
А к вам как можно?
Андрей.
Андрей можно. Андрей Королев – это сотрудник Пермского госуниверситета, на кафедре туризма он работает. И сегодня мы его позвали, вот буквально недавно он вернулся из экспедиции по Китаю, кажется. И ребята там делали, собственно, разные интересные вещи. Мы, конечно же, не под это событие позвали Андрея, потому что давно о нем знаем уже и много раз слышали, что экспедиция была туда, экспедиция была сюда. Здесь они нашли это, здесь нашли то. И нам стало интересно, что это за человек такой, который так много разных экспедиций организовал, но при этом не боится, к примеру, пойти на перевал Дягилева.
Ой, только Дятлова.
Дятлова, простите. У меня уже смешалась и культура, и туризм. Дятлова, конечно же, все мы прекрасно знаем, чем славится этот перевал, как там все это было, но туристы туда рвутся, и вы даже там нашли какую-то магнитную аномалию. Но это мы попозже обсудим. А когда я готовилась к эфиру, пыталась найти... Обычно мы всегда так делаем, когда к нам приходят люди на биографии. Понятно, мы не всех знаем. И стараемся найти про наших гостей какую-то информацию. Там, ну, хотя бы где учился, где родился. Там какие-то такие вещи. Может быть, какие-то научные разработки, если это человек науки. И вот когда я готовилась к эфиру, я по-разному набирала имя Андрея, и так, и сяк, и Пермь, не Пермь. И, в общем-то, нашла только научные статьи, либо информацию о том, куда какая экспедиция была. О самом Андрее практически ничего узнать мне не удалось. И вот сегодня, собственно, у меня есть шанс узнать побольше. Андрей, начнем сначала, как говорится, прежде всего. Вы пермяк?
Родился в Перми.
Где вы учились, потому что об этом я не нашла ничего, к сожалению.
Вначале я учился в школе номер 112, потом в лицее при Пермском госуниверситете номер 2 в биологическом классе, а потом закончил сельскохозяйственную академию, ветеринарный факультет.
Угу. Ветеринарный факультет. А сейчас вы работаете в ПГУ на кафедре туризма, вы профессиональный турист, профессиональный путешественник. И как же так получилось? Нет, у нас разные люди бывали с разными профессиями, но все-таки всегда интересно, как, к примеру, в данном случае ветеринар и турист. Я понимаю, что это все связано с природой, но это абсолютно разные вещи.
Ну, после сельхозакадемии я еще учился одновременно в двух аспирантурах. Одна была ветеринарная, а другая географическая. И в результате я защитил диссертацию по географии, то есть кандидат географических наук. А как ветеринария совмещается с туризмом? Да, очень просто. Я туризмом начал заниматься еще до того, как поступил на ветеринарный факультет, и все это шло параллельно. А как оказался на кафедре туризма, просто когда ее создали 10 лет, кстати, скоро мы будем отмечать юбилей 15 ноября этой кафедре, 10 лет исполняется, меня пригласили туда работать, ну, уже про меня, видимо, узнали, как о путешественнике, о преподавателе. Тогда у меня уже был один учебник написан. И вот так сложилось, что это сейчас моя основная работа. Но кроме этого, есть еще одна большая работа, которой я занимаюсь уже несколько лет. Я руковожу Федерацией спортивного туризма Пермского края. То есть у меня два таких направления деятельности.
С 15 лет вы занимаетесь туризмом. Когда была ваша самая первая экспедиция, которая вот прям была настоящей экспедицией, куда?
А вы имеете в виду, которой руководил я или когда я ходил участником?
Ну, давайте начнем с того, как вы ходили участником, потом уже руководил.
Ну, я думаю, что первая такая настоящая экспедиция, которую можно назвать экспедицией, когда мы что-то сделали новое, что-то впервые прошли, это было в 1998 году. Мы впервые зимой посетили горный массив Акширак на центральном Тяньшане в Киргизии. Это был первый лыжный поход за всю историю. Вот, скорее всего, это можно назвать первой такой нормальной экспедицией.
И вы были участником?
Да, я был тогда участником. У нас было там много первых прохождений. Мы впервые поднялись, и, ну, зимой это точно на его высшую точку, высотой более 5000 метров. Даже назвали его пик Пермь. Вообще много где мы уже давали такое название разным вершинам и перевалам. И составили описание, отчет этого маршрута. И так что сейчас, в принципе, по нашим стопам можно уже посетить вот этот редко посещаемый район, даже и зимой, то есть в лыжном походе.
Угу. А первая экспедиция уже как руководителя? Вы явно были уже старше, опытнее.
Ну, первую экспедицию как руководителем, это, наверное, уже 2001 год. Это был очень сложный маршрут на Памире в районе Залайского хребта, где у нас тоже было несколько первопрохождений очень сложных и опасных перевалов, где мы поднялись на пик Ленина. И мы тогда участвовали в чемпионате России по спортивному туризму. Правда, заняли не очень хорошее место, но вошли в десятку, вообще, ну, в десятку, в первую десятку, кто участвовал. И чем бы это было знаково? Тем, что пермские спортсмены, туристы не участвовали в чемпионатах России до этого уже, ну, довольно много лет. То есть, как бы это мы, что ли, возродили такую традицию. И с тех пор у нас пермские команды участвуют в чемпионате России каждый год по нескольку раз, несколько команд, и мы регулярно занимаем призовые и первые места. То есть, в принципе, спортивный туризм, именно вот походный, но и туристское многоборье тоже является вот в Пермском крае одним из сильнейших вообще в России.
А почему первая экспедиция, вот, которой вы руководили, была именно туда, не в какое-то другое место? Это с чемпионатом связано или с какими-то другими личными амбициями?
Ну, это даже не амбиции, просто я до этого был на Памире уже два раза, и мне захотелось посетить вот именно этот район, в районе Залайского хребта, и пройти те перевалы, те ледники, которые я вот присмотрел в других путешествиях. Хотелось вот их посетить и именно так проложить маршрут. Маршрут был очень экстремальный. Сразу можно сказать, что нам очень повезло, но, тем не менее, было очень интересно. И получили мы все такой очень хороший опыт.
А экстремальные в плане?
Ну, были очень сложные перевалы, камни опасные, были ледовые обвалы, надо было выжидать время, когда это проходить более-менее безопасно, надо было выбирать место, где камни не полетят, и это было все на отвесной стене, тоже, даже не на одной, потому что у нас там было несколько таких мест. Все это довольно было сложно, но более-менее сделали правильно, и, в принципе, все прошло благополучно.
А сколько вас было тогда?
Тогда у нас было 6 человек.
Ну, все живы-здоровы вернулись.
Ну да, все живы-здоровы,
а
конечно.
Вы вот, насколько я знаю, не один раз уже посещали такие труднодоступные места, не самые, скажем так, благоприятные, опасные. Вы не боитесь за себя, за свою группу, которую ведете? Ведь многие туристы целыми группами погибали. И не сказать, что на каких-то сложных даже трассах.
Ну, на самом деле, конечно, опасения это присутствует всегда. Но у нас главная цель, чтобы все вернулись живые и здоровые. Поэтому мы планируем все с максимальной степенью безопасности. Я заранее просчитываю все, что может случиться. Продумываю план действий. И легко могу отказаться от восхождения, когда до него останется совсем уже немного, если сочту, что это небезопасно. Так случалось не один раз, когда мы отказывались от завершения маршрута, когда казалось, что цель вот-вот она уже рядом. Самое главное вовремя повернуть назад и спокойно спуститься, пока ничего не произошло. Ну, не пустила гора в этот раз. Ну, ничего страшного, в следующий раз можно сходить. То есть, главное вот такое спокойное отношение к этому процессу путешествия, восхождения. Не должно быть это самоцелью. Цель главная, чтобы все были живы и здоровы.
Сейчас мы прервемся на короткую паузу. После этого мы обязательно вернемся.
Биография.
У микрофона Екатерина Шахиева, и мы продолжаем программу «Биография». В гостях у нас Андрей Королев, специалист в плане путешествий, профессиональный турист, сотрудник Пермского госуниверситета и также руководитель Федерации спортивного туризма. Все правильно. Мы с Андреем уже успели обсудить его первое путешествие на Памир – а также безопасность для туристов, для всех. Вот смотрите, вообще сколько у вас было экспедиций вот на данный момент, ну, уже в качестве, естественно, руководителя?
Ну, если считать именно экспедиции, когда у нас какие-то были цели, пройденные впервые, или какое-то новое описание мы составляли, какие-то были такие исследовательские цели, то их, наверное, ну, десятка две таких вот экспедиций. А всего категорийных спортивных походов у меня было больше 90. Но, конечно, далеко не все можно считать экспедициями.
А вот в чем разница между походом и экспедицией?
Но поход, он заранее планируется в точности до каждого дня. Каждый день мы должны заранее знать, где будем, во всяком случае стремиться к этому. А экспедиция, по моему мнению, всегда имеет исследовательский характер. И нельзя точно предугадать, где она может завершиться, в какое время, когда мы будем. То есть, когда есть такие места, где раньше людей или не было никакой информации. То есть, когда мы открываем что-то новое. Вот это я считаю экспедицией. Ну и, конечно, когда есть какая-то еще исследовательская цель.
Вот вы несколько раз упомянули исследовательская цель, что-то новое. А вот что конкретно исследуют люди в экспедициях? Понятно, открыть что-то новое, это да, это понятно, поставить какую-то новую точку на карте, маршрут проработать. А вот что исследовать можно в той или иной экспедиции? Они ведь не все зимние у вас, я так понимаю.
Да, к экспедиции они в зависимости от того, какой район, где наиболее удобный сезон года, туда мы ездим. Исследовать интереснее его закономерности. То есть что-то, какая-то есть теория, как она может, ну что ли, оправдаться в данном районе. Ну и просто, если путешествуешь каким-то в труднодоступных местах, все описания, которые там делаются, это все очень полезно. Как изменяются размеры озер, рек, какие почвы, рельеф, климат, какие животные, какие там растения. Все это мы стараемся фотографировать, показывать потом специалистам и сравнивать одни районы с другими районами. Или вот где-то живут люди на большой высоте. Это тоже интересно, на какой самой большой высоте вот постоянно могут проживать люди, от чего это зависит, что их заставляет там постоянно находиться. Это изучение жизни вот в этих местах, очень такой процесс, это долгий, разносторонний и интересный.
А в какие вот районы у вас бывали экспедиции, помимо Пермского края, ну и в том числе в Пермском крае?
Ну, если считать по крупным, то где-то лет 10 назад я разработал проект «Полюса недоступности Земли». И сейчас регулярно совершаю экспедиции в самые труднодоступные точки планеты. Полюс недоступности – это такая точка, которая максимально удалена от любой инфраструктуры. Это могут быть сотни километров. На каждом континенте есть такая своя точка. И у нас эти экспедиции были осуществлены вот на всех континентах, кроме Антарктиды. И были еще и на крупных островах, и в Гренландии, и на Мадагаскаре. А в некоторых районах, особенно в Евразии, я бывал и по много раз, то есть на Памире 6 раз, на Тибете 4 раза. Но я уж не говорю про другие районы, там России, там Средней Азии, там просто бывали многократно. Очень люблю Урал, один из самых интересных, красивых, родных районов на Земле. То есть всегда, когда мне говорят, где лучше всего, я говорю на Северном Урале, в Вишерском заповеднике. Там интереснее, чем в Андах, чем в Тибете, и красивее. Как-то все это очень дорого сердцу. Ну, если так смотреть, то на Урале бывал на всем неоднократно, от самого юга до самого севера. Были разные маршруты, много маршрутов. И можно сказать, что своими ногами весь он пройден неоднократно. Ну и тоже другие районы тоже достаточно хорошо уже изучены.
А почему северный вам кажется интереснее, чем южный, помимо того, что он родной?
Ну, интереснее, чем южный, потому что на Южном Урале очень, ну, довольно развита инфраструктура. Есть города, есть дороги, много людей, больше туристских троп. И еще такой фактор, что лес в горах поднимается на Южном Урале выше на несколько сот метров. Из-за этого идешь по лесу, раз, вершинка, она без леса. А на Северном Урале, благодаря тому, что лес, он ниже поднимается на хребтах, то там целые горные страны. много хребтов, и все это как в настоящих горах, лес только внизу под ногами, больше снежников, встречаются небольшие ледники. Ну и сам рельеф на Северном Урале, он интереснее. Ну я уж не говорю про такие уникальные объекты, как плато Мань-Пупунер, район горы Талпасис или район Вишерского заповедника, где огромные такие хребты, ну большие, и все они покрыты каменными городами, состоящими отдельных скалостанцев, а при этом еще труднодоступность, много диких животных, которые, конечно, не показываются обычно, как вот, например, на Аляске, но, тем не менее, все это в совокупности, это, считаю, интереснее и красивее, вот именно Северный Урал, чем Южный.
А вы только вот по верху гор, потому что на Южном Урале же бывали, были рудники когда-то, и до сих пор можно попасть вот в эти подземные, ну, это, правда, опасно достаточно, но можно попасть в эти подземные раскопки. Вы не занимаетесь именно такими?
Раскопками не занимаемся, жалко на это время. Но на Северном Урале тоже есть такие заброшенные штольни, причем которые еще 19 века, встречали их, но туда внутрь не заглядывали, как бы в этом особо не видели смысла.
Угу. Вы сказали о полюсах недоступности. Вот, то есть на каждом континенте вы находите такую точку, которая вот... Людей там нет, ничего там нет, но туда хотите попасть.
Да, все совершенно правильно. Верно.
А сколько таких точек вот сейчас у вас на вашей карте личной?
Ну, таких точек много. Вот полюса недоступности можно выделять не только континентального масштаба, где до ближайшего населенного пункта от этого полюса недоступности там 500 километров, но можно выделять их в рамках какой-то горной страны, например, полюс недоступности Урала, или в рамках региона, полюс недоступности Пермского края. И если вот это все учитывать, то на моей личной карте полюса недоступности, которые я посещал, это несколько десятков. Ну, они расположены на разных континентах.
Все поддались вам? Полюса? До всех получилось дойти до конца, завершить какую-то задачу? Вы все равно себе ее формулируете?
Нет, не на всех. Вот мы когда ходили в Гренландию, у нас была лыжная экспедиция, собирались ее пересекать. До полюса недоступности, до этой самой удаленной точки мы немножечко не дошли. Случился очень сильный долгий ураган, более 3 суток. Мы там зарывались в плотный снег, постоянно укрепляли эту ветрозащитную стенку, в общем, чудом тогда спаслись, и нам пришлось вернуться обратно, потому что уже не хватило бы ресурсов на пересечение этого ледяного острова. Не всегда, конечно, удается выполнить цели.
Угу. А вы сказали, вот еще Аляска у вас где-то в запасе еще. А почему до Аляски вы еще не добрались?
Нет, не до Аляски, до Антарктиды. На Аляске у нас была экспедиция в прошлом году.
Там покорилась вам вершина?
Ну, я вот слово «покорилась» очень не люблю, потому что в отношении гор это не совсем, что ли, красиво так выражаться. С горами надо дружить, и они позволяют на себя подняться, а могут не позволить, могут убить. Поэтому нам просто удалось подняться на вершину Маккинли. Но это как бы вторая цель. Я не только люблю посещать самые труднодоступные места каждого района, но еще подниматься на высшие точки. И при этом маршрут должен быть логичный, красивый, интересный, желательно линейный, чтобы исследовать пути подходов, подъездов с одной стороны от района, а потом уже на выезде с другой стороны. Так получается более логично.
Но про Антарктиду продолжим мою мысль. Вы пока до туда не пытались добраться или пытались, но не получилось?
Я пока еще не пытался, потому что это очень дорого. Я пока собираю информацию, узнаю, кто туда может забросить, какие-то могут быть маршруты, узнаю, сколько стоит. Даже уже торгую с теми, кто забрасывают. Но пока это нереально, потому что очень дорого стоит заброска и выброска с маршрута. Она огромная. Попасть до Антарктиды – это тоже очень дорого, потому что надо попасть не просто, а в такое место, где может сложиться полноценный интересный маршрут. Это или под высшую точку, под массив Винсон, где можно совершить хороший лыжный поход, можно и велосипедный, смотря какое будет выбрано средство передвижения. А чтобы попасть на Южный полюс, туда, конечно, интереснее пройти на лыжах от трансантарктического хребта самостоятельно. Но чтобы оттуда забрали, это тоже такая невероятная сумма получается, где-то порядка 10 миллионов рублей, что ли, за выброску оттуда. Причем это еще более дешевая цена, чем предлагали некоторые из операторов, работающих в Антарктиде.
А просто вот вы говорите, заброска, выброска. Для меня это такая картинка, летит вертолет, у него там лестница и люди оттуда. Как из конвейера выпадывают. Так и есть?
Ну, картинка правильная, просто не всегда это вертолет. Заброска может быть на вездеходе, на каком-нибудь автомобиле повышенной проходимости, на чем угодно она может быть. Но главное, что это транспортное средство. Ну и выброска то же самое. Это тебя забирают с места, где ты укажешь.
А кто бы обычно этим занимается? Местные или те, кто там работает, возможно? Или...
Ну, в разных местах по-разному. Обычно это, конечно, какие-нибудь местные жители, которые занимаются заброской туристов. Ну, бывает, приходится связываться с каким-то туроператором, если район такой удаленный, труднодоступный, там нет местных жителей. Ну, а бывает, и своим ходом добираешься, потому что нет возможности там куда-то доехать на каком-то транспорте. То есть все везде по-разному.
Сейчас у нас небольшая пауза, после нее мы снова вернемся.
Биография.
Микрофон Ксения Шафиева. Мы продолжаем программу «Биография». В гостях у нас Андрей Королев, профессиональный турист, путешественник, сотрудник Пермского классического университета. Андрей, мы вот уже успели поговорить о полюсах недоступности. Я знаю, что вы выпустили уже книгу о них. И вот все эти истории о этих путешествиях вы там рассказали.
Но не обо всех, потому что формат в книгу невозможно было рассказать обо всех путешествиях, которых я уже успел написать. Дело в том, что обо всех путешествиях я уже писал неоднократно в разных журналах, в том числе в серьезных, типа National Geographic. И было довольно много накоплено статей. Я их все суммировал, обработал. Некоторые там размером больше 100 страниц получились. И получилось книга. Книга сейчас это уже есть в электронном варианте, она уже должна быть на сайте Министерства культуры Пермского края. Мы выиграли грант на именно издание этой книги, но на допечатную подготовку, то есть на электронную версию, ее уже должны были там выложить. И о всех путешествиях, все путешествия туда не вошли, потому что просто не хватило средств, чтобы все это обработать. Поэтому там где-то о 6 или 7 таких интересных экспедиций рассказываю.
А какая самая интересная, все-таки, на ваш взгляд, экспедиция была вот вам, где было интереснее всего?
Это очень такой сложный вопрос, потому что все интересно, когда оно происходит в первый раз. Вот мой первый поход на Северный Урал, он был не менее интересный, чем первый поход, скажем, в Тибет, потому что все это было в первый раз. И постепенно ощущения, конечно, уже притупляются. Но к самым интересным можно отнести путешествие в Южную Америку, где у нас была большая экспедиция к истоку Амазонки, потом поднимались на Аконкагуа, на другие, одни из самых высоких потухших вулканов на Земле по новым маршрутам. И путешествия, тибетские экспедиции, их несколько было, на Памир, на Северном Урале, да, несколько таких больших длинных походов тоже можно отнести к самым интересным.
А на Тибете вы успели, вот вы лично и у вас участники группы, пообщаться с местными монахами? Это же они люди там постоянно живущие.
Мы общались с ними неоднократно. Это очень, конечно, интересно, но проблема в том, что мы не знаем их языка, они не знают нашего языка. Они всегда с большим интересом к нам подходят, смотрят внимательно, какие мы. Потому что мы бываем в таких монастырях, где туристов не бывает, в очень труднодоступных. Смотрят нашу одежду, снаряжение. Мы тоже их смотрим, фотографируем, они щупают. Был интересный случай в 2005 году, когда в Трансгималаях мы попали случайно в очень высокогорный монастырь на высоте 5200 метров, спустившись с перевала. Возможно, это один из самых высокорасположенных на Земле. И нас обступили где-то 100 монахов. Они никогда, похоже, не видели людей европейского типа. И мы даже немножечко были как бы напуганы. То есть, что они хотят с нами сделать? Мы знаем, что они мирные, но уж больно как бы их много, и они стоят больно тесно. А нам надо было пройти прямо через них, мимо монастыря. Так проходила дорога, слева и справа были ущелья. И мы сделали несколько шагов вперед, они все расплылись в улыбках, нас окружили, начали нас трогать, все рассматривать, мы тоже их смотрели. И хотелось бы у них остаться подольше, чтобы, ну, как-то пообщаться, что-то там поговорить, посмотреть. Но, опять же, незнание языка и ограничение времени. У нас был очень длинный маршрут, мы и так тогда задержались. Нам пришлось проехать мимо. Потом, когда я делал статью для National Geographic, американские редакторы попросили координаты этого монастыря. Но я им прислал только карту, на которой точкой указал, где он находится. Я не захотел давать конкретные координаты, чтобы европейского типа люди там еще долго не побывали, чтобы сохранилась первозданность вот этого места. Поэтому мы видим, в принципе, каждую экспедицию в Тибет, но вот такого тесного, интересного контакта не получается.
А где вот были у вас, скажем так, контакты с местными? Вот на Амазонке не было? Там же тоже есть племена, которые живут своим тесным миром.
Да, это, конечно, на Амазонке было и в других местах было. Мы, бывало, у них даже и ночевали, и жили несколько дней, и общались с жестами. То есть общение с помощью жестов и каких-то отдельных слов, оно адекватно. Можно сказать, показать другому человеку все, что тебе требуется. Посмотреть, как они живут, образ жизни, вообще, чем они интересуются, о чем переживают. То есть это все можно, и это все очень интересно. Но что-то более такое понять все равно проблема, потому что невозможно выучить все языки в тех местах, где мы бываем. Какой-то один язык еще можно выучить, а как бы все, даже и смысла нет.
А в России, вот, которые народы тоже малые живут, и где вы путешествовали, не было такого, что вас где-то боялись?
Ну, нас вообще боятся поначалу все, с опаской на нас смотрят, потому что, ну, мы большие, высокие, в основном все коренные как народы, они все ниже нас, как бы, намного ростом, у нас странное снаряжение, и непонятно вообще, откуда мы взялись. То есть, конечно, вначале есть опаска, но потом, когда мы уже подходим ближе, начинаем как-то общаться, знакомиться, все начинают улыбаться, и все понимают, что мы совершенно нормальные, адекватные, и никакой опасности от нас не исходит. Но в России тоже приходилось ночевать в чуме и у ненцев, и с эвенками общались, и с нганасанами, когда у нас было путешествие по плато Путорана. Тоже очень интересно посмотреть, как они живут, чем занимаются.
А чем вот занимаются вот эти малые народы, вот, особенно вот в России, потому что они ближе к нам все равно, они здесь где-то живут. О них мало знают, их редко видят. Чем живут эти люди вот в своем маленьком мирке?
Ну, они все делятся, что ли, на две категории. Те, которые пытаются жить в городах, уходят в города, и, в принципе, их образ жизни, он не сильно отличается от нашего. И небольшая часть, которые пытаются вести коренной образ жизни. То есть пасут оленей в первую очередь, они все живут за счет оленей. Некоторые живут в чумах. И интересно, что у них у многих сейчас, это я тоже заметил по разным путешествиям по лыжным, у многих появились хорошие снегоходы, причем им не только на оленях ездят, но и на снегоходах. У некоторых есть спутниковые антенны, ноутбуки, пользуются интернетом. В чум заходишь, а там спутниковые антенны, и сидит это какой-нибудь ненец и в интернете, то есть с ноутбуком. То есть это очень необычно, но как бы вот такое сейчас происходит.
То есть это туристы принесли вот эту интеграцию к ним, или они сами...
Скорее, что они сами. Туристы там бывают не так уж часто. Это о них заботится, видимо, руководство вот этих регионов, как малых народов. Им есть какие-то субсидии, я точно не знаю там весь механизм этого. Но как-то, видимо, о них заботятся, и до них доходят вот эти блага цивилизации.
Скажите, Андрей, а самое опасное путешествие ваше какое было?
Ну, одно из самых опасных можно выделить, наверное, два. Это, опять же, памирские высокогорные путешествия. Это и в 2000 году, когда мы зимой на лыжах пересекали Памир. До этого вот таким маршрутом никто еще не ходил. И вообще на Памире до нас было только два лыжных таких больших путешествия. И второе, это тоже на Памире, ну вот, наверное, в 2001 году. То есть вот такое, два таких самых опасных можно выделить.
А чем опасно было? То есть что он длинный был или в каких-то очень сложных условиях?
И то, и другое. И то, что никто не может помочь, что случись большая высота, вертолет там не сможет приземлиться. Все только рассчитывать только на себя. Ну, то, что то можно провалиться в трещины в ледниках, а маршрут лыжный идти невозможно все время на лыжах в связке, там, допустим, 300 километров по очень сложному рельефу. Возможно, были лавины, ледовые обвалы, то есть много было опасностей. Я сейчас еще подумал, что и в Гренландии, в принципе, были очень опасные моменты, когда вот этот был сильный ураган, не стихающий трое суток. Местные потом говорили, что это было до 200 километров в час, но я не очень верю в такую скорость. Но когда мы уже вышли, они говорили, что вроде такая была скорость ветра. Потом бывали всякие провалы под лед на лыжах, причем с санями, тоже в Гренландии. Ну, тибетские экспедиции, из-за того, что находишься в полюсе недоступности, они тоже очень опасны. В плане, что до тебя никто не сможет добраться, даже вот транспортным средством. Там проблема не только в том, что большая высота 5000 метров, а это практически предел для того высоты, где может сесть вертолет. Но и то, что очень далеко лететь, то есть запаса топлива может не хватить, чтобы лететь туда и обратно. То есть определенного плана опасности могут присутствовать, ну, в каждом таком серьезном путешествии. Просто надо это все продумывать, просчитывать, чтобы минимизировать экстремальные ситуации.
Вот я помню, была как-то статья, по-моему, много где была, и в том числе на сайте Пермского госуниверситета, что у вас было велосипедное путешествие, причем очень длинное, и вы были один, если я не ошибаюсь.
Нет, велосипедных путешествий у меня одиночных не было. Велосипедных путешествий вот таких максимальной категории сложности у меня где-то было 5, 4 из них на Тибете. Но все они были в группе, от 4 до 6 человек у нас были группы.
А чем отличается вот велосипедное путешествие от лыжных? Ну, помимо того, что здесь лето там или весна, а тут зима. То есть здесь маршрут, понятно, другой, но понятно, что у вас разные эти, скажите,
средства цели, передвижения, цели.
Средства передвижения и цели.
Так я бы даже не сказал, что цели разные. Вообще отличается мало чем. Потому что вот если тибетские экспедиции, то там минус 20 градусов ночью, это как в лыжном походе. Но днем бывает, там тает. Но погода плохая, пурга, одежда примерно то же самое, что в лыжном походе, особо не отличается. Цели примерно те же самые, пересечение горного района, восхождение на вершины. То есть мы подходим к вершине, оставляем велосипеды, и уже берем альпинистское снаряжение и совершаем восхождение. Это вообще на Земле очень редко такое есть, где в велосипедных экспедициях есть еще альпинистские цели. Я вот не знаю, кто еще так путешествует, но в принципе общаюсь-то и с другими, из других стран, с подобными велопутешественниками. Но это, как бы можно сказать, наш конек. Многие велотуристы нас не понимают, а московские тоже в том числе. Но сейчас уже как-то они уже привыкли, что у нас такое манера хождения. Поэтому, по большому счету, кроме как средства передвижения, особых отличий нет в велосипедном или в лыжном походе.
А зачем тогда использовать велосипед? Это просто испытать себя?
Нет, велосипед используется для того, потому что это самое удобное средство передвижения в данном районе в данное время. Если будет сплошной снежный покров, и он не будет липким, мокрым, то пойдем на лыжах. То есть где, на чем удобнее, на том мы и путешествуем. Это пешком, это на велосипеде. Где-то берем сплав средства. То есть все зависит от конкретного района, от конкретного маршрута и времени года.
Вот вы так много уже рассказали о своих путешествиях, я полагаю, вы большую часть еще и не рассказали. И вот я вас слушаю, здесь мы на велосипеде, здесь мы лезем в гору, тут мы идем на лыжах, там мы на 5000 метров находимся в монастыре. И я сижу и думаю, а как люди выживают в таких условиях вообще? Это вы готовитесь как-то специально вот в плане здоровья, потому что я не знаю, как оказаться на высоте 5000 метров.
Ну, сейчас мы специально не готовимся, потому что мы всегда уже готовы. Но на самом деле, вот находимся в таких условиях, что для неподготовленного человека это, ну, очень опасно, может быть равносильно гибели. Вот можно представить ситуацию. Арктика, ну, вот за полярным кругом, к примеру, нету леса, пурга дует. Дует сильный ветер, и нету никакой защиты от ветра. Идут люди на лыжах. Кажется, что здесь все, как только падать и замерзать. Но команда подготовленная, когда она спокойно остановится, достанет специальный инструмент, вырыет яму, построит вокруг нее ветрозащитную стенку, поставят внутрь палатку, все там укрепят, разожгут примус, натопят воды, сварят суп, попьют чай, всем тепло, все довольны, сыты, легли спать. То есть никакого экстрима нет, это нормальная ситуация. А человек неподготовленный, который не бывал в подобных условиях, он просто будет в панике куда-то бежать, пока не упадет и не замерзнет. То есть все зависит уже скорее от морально-психологических факторов и от опыта человека, от его знаний. А физическая составляющая, она уже на втором месте. Конечно, у нас есть регулярные тренировки, но и от похода к походу мы не теряем хорошую физическую форму. Все это в совокупности вот позволяет спокойно в любой момент отправиться, ну, в любое путешествие, в любой сложности, в любой район.
А как тренируются, получается? Вы экстремальные туристы. Как у вас, как происходит? Вы должны пробежать кросс, там, сделать 20-30 отжиманий. Ну, то есть какие-то нормативы у вас есть?
Ну, все зависит от того, какое планируется путешествие. Но вообще мы большое внимание уделяем общей физической подготовке. Зимой это мы бегаем лыжные марафоны там на 80 километров, ну, самое большое на 90. И причем часть этого марафона, она проходит без лыжни, то есть надо торопить. Занимаемся в зале, то есть у нас есть разработанный комплекс упражнений. Бегаем, ездим на велосипеде. Если какие-то технические цели, то мы ездим на скалы там, или на лед, там лазаем тоже, работаем с веревкой, отрабатываем доставание человека из трещины в леднике. У нас в Пермском крае природа позволяет, в принципе, практически есть все условия для отработки тренировки на любом рельефе. Поэтому зависит от конкретной экспедиции такие тренировки.
А скажите, вот в разные экспедиции одна и та же команда ходит, или, ну, помимо вас, вы-то, понятно, всегда один и тот же человек ведет команду, а остальные сменяются, или есть также постоянные участники?
Ну, у нас в основном постоянные участники, и редко когда добавляется кто-то новый, потому что люди должны быть очень подготовлены, морально друг к другу подходящие, потому что теплый климат в коллективе – это одно из самых главных вообще правил успешного завершения прохождения маршрута. Так-то у нас в команде где-то человек, наверное, 10, но не все могут ходить вообще путешествия, да это неудобно с таким количеством. От 4 до 6 человек у нас во все маршруты. Вот обычно такая команда складывается.
А как попасть к вам в команду?
Ну, как попасть? Во-первых, надо это подружиться, несколько лет общаться, сходить в какие-то другие выезды, но при этом должен быть опыт какой-то и альпинистский, и походный, то есть там лыжный, там или пешеходный. То есть это процесс длительный и редко, когда он меньше, чем 5 лет.
Ну, вот смотрите, вы преподаватель в ВУЗе, если не ошибаюсь, все верно?
Да, конечно.
И студент, вы, естественно, ведете лекции, рассказываете что-то интересное о своих путешествиях. Понятно, что студенты воодушевляются и хотят также с вами ходить, смотреть, узнавать, изучать. Вот может попасть к вам студент, то есть вот он у вас на занятиях.
Ну, есть такая вероятность, но он тогда скорее уже не будет студентом, а потому что лет пройдет немного, немало, прежде чем он пойдет в вот такую настоящую экспедицию. И на самом деле со мной уже много лет ходит мой бывший студент с ветеринарного факультета, я там тоже 5 лет преподавал, и он уже неоднократно становился чемпионом России, ну вот совершая наши совместные путешествия. То есть такая вероятность, конечно, есть, но все от человека зависит, насколько у него будет стремление, и от возможности меня куда-то его брать, от его личных возможностей, чтобы он ходил в какие-то походы попроще, потому что у меня нет времени там всех водить, и в принципе, все возможно.
А вот в вашей группе, ну, основной, которая ходит, мужчины, женщины?
Ну, сейчас в основном, ну, только мужчины, можно сказать, потому что сложность большая. Сейчас скажу, какой вес. Ну, вот тибетские экспедиции, с которой я вот вернулся недавно, рюкзак весит 55 килограмм, потому что на 40 дней мы берем продуктов. 800 грамм на человека в день, 32 килограмма, плюс топливо, плюс снаряжение, плюс альпинистское снаряжение, 55 килограмм, еще бывает вода. И вес велосипеда где-то килограмм до 15, то есть 70 килограмм, а бывают зыбучие пески, подъем на перевалы. То есть, мне кажется, женщинам просто просто по состоянию, по здоровью не полезно перетаскивать такие тяжести. Поэтому у нас в команде сейчас мужчины.
Ну и женщина... Бывают такие женщины, что они весят меньше, чем все снаряжение.
Ну да, бывает. Но у нас и такие мужчины есть. И под конец похода я сам, бывает, вешу меньше, чем приходится тащить.
Ай-яй-яй. Вот вы рассказываете такие, на самом деле, страшные вещи. Ну, имеется в виду, для меня, как для обывателя, они страшные, потому что понятно, что я никогда в таких походах не была, даже в подобных не была. Вот у вас есть родители, у вас есть родственники, жена, дети, я не знаю, близкие, друзья, они, вот, которые не ходят с вами в эти походы, как они реагируют на ваши вот эти увлечения? Не говорят там: Андрей, остановись, ну куда ты? Нет?
Ну, дело в том, что у меня же процесс длительный и очень постепенный. Я же ведь не сразу пришел. Я занимаюсь уже вот таким деятельностью 23 года. Поэтому люди уже привыкли и как-то относятся более-менее спокойно. Ну, и моя жена, она тоже была в экспедициях и шестой категории сложности, и в лыжных, и в пешеходных. Она тоже это все понимает, что это такое. Знает, что у нас главная цель, чтобы все были живы и здоровы. Поэтому более-менее вот в этом отношении спокойно.
Ну, родители всегда остаются родителями, да? Что...
Ну, вот у меня сейчас
есть только...
Они же
всегда смотрят на ребенка, как на ребенка, ну, сколько бы вам лет не было.
Это бесспорно. Но у меня только мама есть, отца у меня уже нету, 17 лет. Но она у меня тоже, я ее беру в разные небольшие походы по Уралу регулярно, где-то 4-5 раз в год, и мы сплавляемся, и ходит пешком, то есть с друзьями, такие у нас семейные бывают походы. Конечно, она переживает, но уже понимает, что это как бы моя деятельность, что уже, наверное, я не смогу без этого жить, это основной интерес в жизни получается. Ну, как бы уже, конечно, переживает, но уже смирилась.
Ну, то есть они принимают уже ваше увлечение, понятно,
как данность.
23 года занимаетесь, это действительно очень много. А у нас остается буквально немного времени. Давайте тогда помечтаем про будущее. Что у вас в планах интересного? Возможно, какие-то новые замыслы?
Ну, мне вот хотелось бы побывать в Антарктиде, конечно, пройти там хороший маршрут от Трансантарктического хребта до Южного полюса, ну или в крайнем случае в район, хороший лыжный маршрут в районе высшей точки массива Винсен. А так, кроме этого, я собирался пересечь Аляску на лыжах, потом по южной части США можно сходить не в сложную экспедицию, но очень много красивых природных объектов их посмотреть. И хотелось бы побывать на острове Новая Гвинея, потому что я интересуюсь и такими местами,
там,
тропическими.
Там должно быть здорово. Все вот, которые видела какие-то репортажи об экспедициях, ну или вообще о путешествиях, там очень интересно показывают, по крайней мере, уже так хочется, думаешь,
Да-да-да, вот поэтому туда тоже хочется. Поэтому вот в ближайшие годы, наверное, постараюсь попасть вот в эти самые места.
А вот вы сказали о США, что вас там заинтересовало? Вот я так пытаюсь прикинуть, немножко не вижу в голове
своей. Ну вот кроме Аляски, Аляска-то понятно, что там. А вот кроме Аляски, это банальный национальный парк Йеллоустонский, Гранд Каньон, Йосемити, Секвойя и другие парки. Вот просто хотелось бы их посмотреть. То есть не такого грандиозного нет, ничего. Но, конечно, это в рамках, опять же, маршрута. Я так планирую там велосипедный маршрут, длинный, линейный, от парка к парку, по ненаселенным местам. Там можно найти ненаселенные места, особенно в западной части страны. Через скалистые горы, через Сьерра-Неваду. Такое несколько тысяч километров, хороший маршрут. То есть вот можно так туда съездить.
Но это, я так понимаю, не сколько исследовательский, а сколько обывательский интерес. Вот просто своими глазами увидеть, узнать, как это на самом деле выглядит.
Да, конечно. Но тут исследовательская составляющая тоже есть. Это посмотреть, как организованы национальные парки. Я на Аляске-то посмотрел, а тут все-таки нам в России, мы тоже и на кафедре туризма этим занимаемся, планируем, мечтаем, чтобы все-таки у нас создавались национальные парки. И это был бы хороший опыт посмотреть, как правильнее там все организовать.
А потом вот вы свои материалы исследования передаете куда-то, кроме как университету?
Ну, я регулярно пишу статьи, которые печатаются в разных, в том числе серьезных журналах, поэтому они в общей доступности есть, все материалы, которые я привожу экспедиций, которые обдумываю, которые мне приходят в голову мысли, то есть все это есть в доступности.
Ну, то есть, к примеру, если вы привезете какие-то материалы вот по национальным паркам, да, то есть какие-то организованные, понятно, вы можете, в принципе, выйти с какой-то инициативой к властям края, сказать: ребята, вот смотрите, как здесь сделано, давайте делать так же.
Конечно, и такая инициатива уже была. Я написал статью об основании создания национального парка на севере Пермского края. И тоже туда добавил опыт, который получил на Аляске по путешествиях в их национальных парках. То есть такая инициатива, она даже уже есть. То есть дело уже за тем, чтобы это как-то начать организовывать.
На этой ноте, я думаю, стоит закончить, но это не последний эфир, Андрей Юрьевич. Мы вас еще будем звать, как только вы съездите в Антарктиду или в США, или еще куда-нибудь, обязательно вас позовем и расспросим поподробнее, что вы там видели, что вы узнали нового. Я надеюсь, что все будет хорошо, и все будут живы, целы и здоровы. Мы вас хотим видеть еще здесь, в студии. Спасибо вам большое. Это была биография Андрея Королева. У микрофона была Катерина Шафиева. До свидания.
До свидания.